Собрание журналистов.
Здравствуйте, мы на собрании журналистов с Равом доктором Михаэлем Лайтманом. Здравствуйте, Рав.
Я вас приветствую.
И мы тут подготовили несколько тем, и наша первая тема — пятая волна короны. И с самого начала короны 2 года назад мы были свидетелями того, как вы говорили, что корона не прекратится так быстро, что волны будут проходить одна за другой, и вакцины тоже не помогут. И мы увидели, как домино, что вы выложили все части, и они просто падают одна за другой, и точно, как вы сказали, по порядку. И мы хотели бы услышать у вас, что вы говорите о текущей запутанной ситуации, которая с каждым днем становится все более и более сложной, все больше людей заражаются, никто не знает, что происходит. Что вы можете сказать сейчас?
Да, на самом деле трудно понять, что сегодня происходит, до какого состояния это разовьется. Может быть, что с короной мы сейчас и вскоре закончим, так что же будет другое, потому что нельзя человечеству находиться в покое. Что же оно будет делать тогда? И поэтому мне кажется, что придут удары нового типа, более сложные, более тонкие, не какие-то отчасти биологические в нашем теле. Но мне кажется, что это будут такого вида вирусы, которые будут воздействовать на разум человека. И люди будут немного более направлены в каком-то определенном направлении, но они, исходя из этого нового направления, начнут понимать, насколько они и раньше были не в порядке. Они начнут распознавать отсутствие равновесия между ними в разуме, подход к жизни, подход друг к другу. Я ожидаю такие вирусы, которые мы раскроем в нас. То есть не вирусы, которые действуют в клетках тела, но более тонкие, которые действуют в помехах разума и чувств. Но когда это произойдет, я не знаю. Это на будущее. Я очень жду, что это произойдет.
Вы ждете, то есть вы ожидаете, что это произойдет?
Конечно же, жду. Только через такие удары, через такие болезни мы придем к тому, что поймем, насколько мы не в порядке и в чем не в порядке. Это раскрытие зла в конечном счете.
Есть способ защититься от этого, или нам нужно пройти через это, чтобы что-то извлечь из этого, какой-то урок?
Защититься от этого заранее мы не можем. Потому что никто с тобой не будет разговаривать, не поверит тебе и не будет воевать с чем-то неизвестным. Это мы так только говорим. Но я очень надеюсь, что это произойдет. Хотя пока это не видно воочию. Это может быть не сейчас. Это придет, скажем, через 2-3 года, но это произойдет и перейдет в более высокие вещи. То есть, как мы видели с коронавирусом, скажем, у тебя есть 5 типов, которые появились один вслед за другим, и постепенно эти типы будут обновляться и станут типами вирусов более тонких.
Вы тут как будто забросили некую бомбу, только чтобы понять, то есть вы говорите, что будут какие-то помехи в мозге человеческом, и что, какой ущерб будет? Он что, человек перестанет нормально функционировать?
Что мы начнем себя чувствовать, что мы странные, что вдруг, ты знаешь, я как-то смотрел в Канаде, раньше было давно уже фильм, когда какие-то инопланетяне проникают к людям и начинают разрушать их жизнь. Не знаю, всего лишь несколько минут взглянул на экран телевизора. Когда дети, они тогда еще были детьми, смотрели это. Вот и все что-то в таком роде. То есть мы начнем распознавать, что мы не в порядке, что тот, кто действует в нас, как ты сейчас проверяешь вирус с помощью тепла, с помощью проверок, с помощью всевозможных вещей, так ты начнешь распознавать эти бактерии, которые работают в тебе в таком виде, когда снаружи тебе кажется, что ты, может быть, уже с этой бактерией, и ты живешь с ней, и ты не знаешь, что ты задействован и действуешь по его указанию.
И вы видите это как глобальный удар, который пройдет по всему человечеству?
Не сразу, но тут и там мы начнем это видеть, да? Да.
И цель такого удара, что мы должны понять, что кто-то на нас воздействует.
Да.
Хорошо. Удар. Я бы хотел спросить как раз именно о том, что происходит сейчас, пока мы дойдем до этого. То, что ощущается сейчас, на данный момент, по крайней мере, это полная... Люди просто сдаются, потому что если в прошлом мы прибегали к каким-то карантинам, ограничениям, длительной изоляции, то сегодня правительство уступает, потому что выбора нет, позволяя болезни распространяться. И вопрос в том, бороться ли с распространением эпидемии или лучше просто дать ей протекать вот так и все.
Ну, смотри, я слышал 2 года назад, когда началась корона, где-то в январе, феврале, уже будет 2 года. И я тогда слышал от некоторых наших врачей, то есть те, кто находится здесь с нами, и доктор Рут, и остальные. И они сказали, что лучше всего, если мы заразимся этой болезнью и пройдем этот период и станем здоровыми, и все. Я не знаю, можно ли так легко пройти эту корону, этот вирус. Но нам нечего здесь делать. Тут ничего не поделаешь. Мы должны все-таки остерегаться. Корона делает хорошие вещи. Я очень уважаю этот вирус. Он устроил многие вещи в человечестве. Он дал нам по голове во всех сферах. Дальше.
Да, я хочу только понять вот самой политики, потому как в контексте того, что мы сейчас говорили, к примеру, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что снимает все ограничения коронавируса в Англии. Почему? Потому что омикрон уже прошел свой пик, и имеется в виду, что сегодня в Англии вам больше не нужно будет носить маску, не нужно будет работать из дома, не нужно будет уходить в изоляцию, не будет зеленого санитарного пропуска. Вот это здоровый подход, просто так вот сказать, что коронавирус живет с нами, и не нужно волноваться.
Ну, пусть попробует что-то может сделать. У него есть остров, его можно изолировать. И пусть попытается, а мы увидим.
Смотрите, с другой стороны, в отличие от него, есть Китай, где даже не выпускают людей купить продукты и закрывают людей под давлением. Вопрос в том, какую политику лучше принять, какая предпочтительнее.
Я не знаю, знаю только одно. Позволено врачу, дано право врачу лечить. Не Джонсону, никому-либо другому, а врачам. Врачам без всякого давления, ни со стороны экономики, ни со стороны выборов или еще чего-либо, политики или еще чего-то. Врачи должны сказать, что они думают. Очень серьезно подумать и сказать, да или нет все-таки. Но в этом решении... Они должны будут его принять не потому, что нужно им уважение, деньги или власть, а на самом деле только забота о людях. И взвесить. Конечно же, здесь есть и ущерб, и выигрыш, и убыток. Так пусть скажут.
Да. Государство Израиль тоже движется в подобном направлении. Если в прошлом году она была пионером в области вакцин, умела вовремя управлять кризисом, была готова практически к любому сценарию, то в последней нынешней волне Израиль занимает второе место по заболеваемости в мире, и уже 2 миллиона больных, и скорость заражения растет.
Как это объясняют?
Ну вот это как раз я хотела у вас спросить. Что Израиль должен узнать о самом себе? Раньше он был первопроходцем, а теперь становится самым больным.
Откуда это исходит? Почему это так? Как это объясняют врачи?
Я не знаю, никто не знает, никто не может ответить. Объяснений нет, я, по крайней мере, не слышал точного объяснения. Просто говорят, пятая волна, пришел омикрон, который быстро распространяется, и это наша ситуация.
Ладно, ясно. У меня нет ответа на это. Нет?
Также изменили политику, сократили изоляцию, много заболевающих, но тем не менее снизили ограничения, и я смотрю на это как просто гражданин, и вижу, что когда-то мы были первыми и сильнейшими.
Я могу только одно-две ответить на этот Дуди. Все эти удары, чтобы сломить нас, не только Израиль, но всех. Израиль в особенности. Сломать нас, привести нас к состоянию, когда мы просто встанем на колени и возденем руки к небу и будем кричать «Хватит!». А «хватит» имеется в виду, что мы не хотим ничего, кроме нормальной, простой, спокойной жизни, без всякой гордыни, без столкновений, без конкуренции, без всего, а просто живя в нормальном, минимальном, не минимальном, а нормальном виде, между собой. Если мы на это согласимся, то корона уйдет. Не только корона, а вообще все вирусы.
Последний вопрос на эту тему. Не сразу каждый получает таким одномоментным ударом это ощущение «хватит, уже устали от этой ситуации». Вот что из этого места для личности вы можете сказать?
Я не понял. Индивидуум должен измениться в лучшую сторону. И в этом, как довести индивидуума до состояния, когда он поймет, что его отношение к другим есть то, что дает ему самую лучшую вакцину.
Окей, спасибо. Перейдем к нашей второй теме. Международный день памяти жертв Холокоста. Норма, пожалуйста. Международный день памяти жертв Холокоста будет отмечаться в среду, а уже в прошлый четверг, в 80-летие Ванзейской конференции, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию против отрицания Холокоста, инициированную Израилем и Германией, которые присоединились еще 112 стран. И против этого предложения выступил только Иран, утверждая, что Израиль, именно он является тем, кто совершает преступления против человечества. И вот вопрос, в чем важность этого решения?
Это не имеет никакой важности, ни то, ни другое. То, что делает, то делает он. Люди сидят за это, зарабатывают деньги и делают эту работу, такую рутину. Вот и все. Ничего кроме этого нет. Никто не придает ему ни положительного, ни отрицательного значения.
Является ли это просто такой очисткой репутации ООН как антисемитской организации?
И к этому люди не очень-то относятся. Не относятся никак к этому. Какое это имеет отношение к организации? Это просто организация, которая не существует. Тут есть просто красивое здание, ты помнишь, мы там вместе были. Ну и ничего больше, ну и что? Отсутствие важности всей этой организации уже буквально сразу же после того, как она была стал существовать и начал существовать несколько лет назад. И кто-то находится там в дискуссии. Это просто политики, которые просто должны появляться. Они не могут упразднить эту организацию, потому что у нее такое имя, все же соединение всех народов, которые хотят мира и так далее, но на самом деле все относятся к в виде пренебрежения, доходящего до негатива.
В последнее время были опубликованы исторические исследования о количестве евреев, убитых во время Холокоста, и опасения о том, что почему есть такая цифра 6 миллионов евреев, и это беспокойство о том, что кто и когда вообще подсчитал, что это реальное число, и может быть оно больше или меньше. Актуально ли это обсуждение сейчас?
Ну, нет, это тоже не важно, какая разница, 6 миллионов, 4 миллиона. Ну, но у человечества будет меньше, как бы это сказать, чувство...
Угрызение совести?
Да. Будет меньше угрызений совести от того, что убили всего 4 миллиона, а не 6.
Так и вообще зачем? Какая логика в том, чтобы вообще заниматься такими вещами?
Госпожа Норма, сидят люди, которые получают зарплату. А кроме зарплаты получают очень большие деньги от всех стран, чтобы открывать эти исследования, создавать всевозможные комиссии, летать с места на место и делать всевозможные приемы такие. Да, им жить нормально. Это их жизнь.
Спустя 80 лет после Холокоста, как вы оцениваете положение евреев в мире?
Положение евреев в мире после Холокоста никоим образом не улучшилось. Но было несколько спокойных лет, а сегодня все идет как обычно, потому что евреи не исправляют ситуацию, но все зависит только от них. Поэтому неудивительно, что мы приходим к ненависти, которая возникает по всему миру, и нет конца этому, а решение, которое приближается к окончательному решению.
Что это значит?
Что народы мира в любом случае восстанут против Израиля. Если Израиль не приведет к тому, что все народы мира восстанут против злого начала, которое между ними, ненависти между ними, тогда народы мира объединятся и восстанут против Израиля, одно из двух.
Мы уже находимся в этой ситуации или приближаемся к ней?
Приближаемся.
Каково положение евреев в мире на горизонте?
Я надеюсь, что все народы мира отбросят все раздоры между собой и обратятся к евреям. Как написано у пророка. И тогда все объединятся против евреев. И здесь придет Машиах, то есть здесь придет к евреям, сколько не будет выбора, дух, когда они смогут понять, что только в объединении между ними от него зависит их последнее это спасение, и они смогут объединиться выше своего эгоизма, и тогда также все народы мира подтянутся к ним, как к магниту, и прилепятся к ним, и все придут к полному слиянию.
Машиах не на белом осле, как думают люди.
Машиах будет на белом осле. Материал, который хочет обелиться, стать белым, это материал, который находится в отдаче, в единстве, любви, это будет Машиах.
Есть ли что-нибудь, что изменилось к лучшему спустя практически 80 лет?
Если мы посмотрим на то, что было внутри Холокоста, то, конечно же, пока ситуация лучше и намного. Но если мы посмотрим на то, что произошло в Америке за последние десятилетия, даже за последние 20 лет, или в Европе, то мы увидим, что ситуация не развивается в лучшую сторону. Народы мира не могут отдалиться от антисемитизма, который в них. Это у них находится в генах, в крови, и мы ничего с этим не можем сделать. Мы также не способны требовать от них чего-либо другого, пока не придет высший свет и не исправит их. Нет шансов, что они изменятся. Они функционируют в соответствии со своей, со своим высшим предназначением, то есть ненавидят Израиль, пока Израиль их не исправит. Все согласно концу введения книги «Взор». Да.
Также в этой связи, в честь Международного дня памяти жертв Холокоста, Министерство диаспоры Израиля опубликовало ежегодный отчет по прошедшему году о состоянии антисемитизма в мире. Так они открыли, что в прошлом году в социальных сетях было 3,5 миллиона антисемитских постов. По разным причинам, и из-за короны, и из-за ситуации в стране с операцией «Страж стен». И на данный момент социальные сети — это самая агрессивная территория по отношению к евреям. Что вы думаете об этой ситуации?
Я рад, что есть место работы для государственных учреждений, когда они эти вещи рассчитывают, и на этом и вся их роль исчерпана. Мне здесь нечего больше добавить.
И последний вопрос. В том же отчете они открыли, что 50% израильтян заявили, что, находясь за границей, они не будут носить еврейские символы, потому что опасаются агрессивного антисемитизма. И считаете ли вы, что что-то изменилось в среде израильтян? Потому как обычно они думали, что это произойдет только с евреями за границей, но не с израильтянами. Есть ли у них здесь больше понимания опасности?
Но пока мы можем прогуливаться по Дизенгофу со звездой Маген Давида на шее, и со мной ничего не случится. И я не уверен, что не произойдет повсюду на земле Израиля, но есть места, где точно ничего не произойдет. Почти наверняка. Что ты хочешь еще, чтобы к нам хорошо относились по всему миру? Этого точно не будет, пока мы не исправим изъян, который находится внутри материи творения. Да, на самом деле ненависть к Израилю — это закон, закон природы, природа, антисемитизм — это закон природы, и тут с этим ничего не поделаешь. Если мы этого не исправим, это будет существовать и расти еще больше, пока не обяжет нас исправиться.
Туда. Спасибо. Дуди. Хорошо, перейдем к следующей нашей теме — употребление опиатов среди подростков. Шелли, пожалуйста. С начала периода короны резко увеличилось потребление опиатов среди подростков. И это связано с усилением психических расстройств у детей в возрасте от 12 до 17 лет, и процент их обращений за психологической помощью также увеличился примерно на 70%. Опиаты — это более утоляющие средства, которые обычно назначаются врачом. Мгновенно облегчая боль, они проникают в нервную систему и нейтрализуют эмоциональные зоны в головном мозге. Их сила сильнее, чем у героина, они подавляют тревоги и как бы дают ощущение эйфории. Проблема, что тело очень быстро, и тело, и разум, и мозг становятся зависимыми, они очень быстро привыкают к этому компоненту и требуют все больше и больше, вплоть до того, что может привести этих юношей и девушек к смерти. Первый вопрос. Какая боль скрывается за этим поиском обезболивающих? В чем боль подростков, в чем ее содержание?
Отсутствие смысла.
Только отсутствие смысла?
Да.
Потому как подростки, которых опрашивали, они говорили о большой напряженности дома во время периода короны, о потере социальных связей. Они слышат, что какие-то друзья развлекаются, а они остались дома одни. И эти всевозможные новые ситуации, вот эта потеря рутины, вы считаете, что это не настоящая проблема?
Отсутствие смысла жизни.
А какого смысла им не хватает?
Для чего живут?
То есть просто вопрос, для чего я живу, на это они хотят получить ответ?
Не только они, но и их родители. Что родители могут им объяснить, для чего они живут?
Понятно, что нет.
Нет, ну так что же ты хочешь? Так есть у нас несколько поколений. Это то, что пишет Бааль Сулам. Что несколько поколений уже попало под наши руки, вот и все. Так что же можешь сделать?
А что бы вы им ответили, ведь они не ищут духовности?
Я не могу им ответить, потому что они не спрашивают меня, и я не могу им ответить на их уровне. Мы должны здесь выстроить по-настоящему систему объяснение, которое будет развивать детей буквально с раннего возраста, 2-3 года, когда они уже могут начать вступать в круг общения с такими же детьми, как и они сами, и так продолжать работать с ними до старости. До старости. Я сейчас нахожусь в контакте с пожилыми людьми, и я вижу, в каком состоянии смятения они находятся, да?
Эти люди — это ваши ученики?
Нет, нет. Я случайно нахожусь так вот в контакте с людьми старше 70 лет. Так они буквально тоже находятся в смятении. Зачем живут? Для чего жить? Как оправдать существование? Это то, что их мучает.
И что бы вы ответили им, они вообще способны воспринять вот эти высокие идеи науки Каббала?
Я не говорю с ними, и я не думаю, что они способны. И здесь существует запрет, не став препятствием перед слепым. Поэтому я с ними не разговариваю, но я говорю о построении систем. Когда мы возьмем общество и начнем вращать им как большим волчком, и что все они войдут в такое действие с помощью нашей обработки. Так это должно быть. Иначе мы придем к ситуации, когда каждое поколение будет деградировать все больше и больше, и мы это увидим.
Когда вы говорите, что я не могу им ответить, потому что они не обращаются ко мне, имеется в виду, что их хисарон, вот потребность, она еще не зрелая для того, чтобы прийти к духовному, им нужно отвечать другими способами?
Надо начать их обучать, но постепенным образом, с помощью разных систем, и выстраивать это с помощью всевозможных средств массовой информации. Это не просто, это заняться целым народом. Это очень разнородная группа, сложная и требующая многих подходов. Мужчины, женщины, дети, все мы перемешаны вместе, но мы приближаемся к этому. Кризис, в который мы входим, будет очень-очень многогранным кризисом, и мы не сможем из него как-то нормально выйти. Не будет такого выхода. Мы находимся перед ситуацией, когда мы просто не знаем, что делать. Мы не будем знать, что делать.
Что это за водоворот, о котором вы говорили в начале разговора о психологических изменениях?
Нет, в начале разговора я говорил только о детях. Но вообще мир находится перед еще более сложным кризисом, чем был, что теперь он начинает понимать, насколько все его развитие было неправильным. И поэтому не нужно ничего людям производить, и будет ощущение отчаяния от того, что мы построили. Мы создали множество систем, мы их развивали, взращивали, строили. Но какой смысл во всем этом? Люди перестали чувствовать наслаждение. И это, по сути дела, является целью нашей жизни. Цель нашего существования — почувствовать наслаждение, не будет в чем.
Так вот, я хочу действительно спросить здесь, какова роль боли в нашей жизни? Как правильно относиться к боли?
Боль — это острое чувство отсутствия удовольствия. Очень острое.
И какова ее роль?
Чтобы показать человеку, что он должен думать об исправлении.
Если человек, что источник боли, он внешний, он не связывает ее.
Это только кажется, пока что кажется. Постепенно будем развиваться и увидим. Хорошо, еще вопросы?
Можно еще вопрос о подростках только?
Да.
Я помню, когда я пришла в науку Каббала, вы объясняли что-то, что прям вот отпечаталось во мне, что это что как будто нужно просто как будто как бина входит в нижних, нужно также войти в подростков и заниматься с ними тем, что им интересно, и постепенно поднять их из этого, выводить их из этого состояния в лучшее состояние. Это должен быть подход в распространении среди подростков?
Я не знаю, как подойти к подросткам, не знаю. На самом деле, не спрашивай меня. Я не знаю. Подумаем, дай мне вернуться через несколько дней после разговора с вами. У меня будет немного больше мыслей в этом направлении, и тогда встретимся. Когда у нас есть? А, вот в среду.
Да, у нас в среду, и иногда у нас будет еще и в воскресенье, и в четверг, возможно, будут еще какие-то изменения. Посмотрим позже.
Хорошо, может быть, я тоже произведу изменения. Я не видел сегодня, что я пытался сделать это раньше. Вот это, чтобы это было к лучшему. Посмотрим. Может быть, со следующей недели я снова поменяю на то, что было раньше. Посмотрим. Тем не менее, большое спасибо вам, всего наилучшего, и встретимся.
Большое спасибо, чувствуйте себя хорошо. Всего доброго.